радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Грузии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Власть готовится к худшему. Коронавирус пугает и объединяет. Абхазские волонтеры спешат на помощь в условиях карантина. Всем оставаться на местах, как закрывается на коронавирус и без того не очень открытая самопровозглашенная республика Южная Осетия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас о том, чем запомнилась эта неделя. Главной темой недели, несомненно, остается борьба с коронавирусом. Сегодня в Грузии был зафиксирован первый случай смерти от COVID-19. Скончалась 79-летняя женщина из региона Квему-Картля, которая поступила в одну из тбилисских клиник 31 марта с сопутствующими осложнениями. При этом число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране возрастает с каждым днем. К этому часу их уже 156. И это несмотря на ужесточение ограничений в условиях чрезвычайного положения, в том в числе введения комендантского часа. Помимо традиционных мер борьбы с коронавирусом, правительство намерено обратиться к инновационным. Грузинские власти планируют запустить специальное приложение, с помощью которого люди смогут получать информацию о местонахождении инфицированных граждан. Анастасия Славинская с главными сводками из Тбилиси.
Уже в половину девятого вечера улицы Тбилиси были практически пусты. У светофора в ожидании зеленого замерли 2-3 машины, сорвавшиеся с места, как только погас красный. Из сквера вышла женщина с лабрадором шоколадного окраса, а из разговора двух парней, проходящих мимо, донеслось 3000 лари и смех, приглушаемый черными масками, прикрывающими лица. В 9 город замер. Люди подходили к окнам и выходили на балконы, чтобы, вероятно, удостовериться, что картинка, которую показывали по телевизору, соответствует реальности. Размер штрафа за нарушение правил, продиктованных чрезвычайным положением, составляет 3000 лари для физических лиц и 15 тысяч для юридических.
Глава МВД Вахтанг Гомилаури, вероятно, немного поторопился накануне, сказав, что ожидал намного больше нарушений после введения комендантского часа. В общей сложности, по информации МВД, за последние сутки было выявлено 706 фактов нарушения режима ЧП. Из них 415 человек оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров, а еще 75 за нарушение правила 3 и несоблюдение 2-метровой дистанции. Между тем, часть сотрудников банков, продуктовых и других объектов, которые продолжают работать в условиях ЧП, столкнулись с определенными трудностями. Движение общественного транспорта запрещено, а потому после закрытия некоторых объектов сотрудникам приходится самим добираться домой. Премьер-министр Георгий Гахария несколько дней назад, объявляя об ограничениях, призвал всех нанимателей обеспечить транспортировку своих сотрудников. Впрочем, этот призыв ни в одном официальном документе прописан не был, а в реальности ему последовали далеко не все. У нас есть такие случаи с супермаркетами, сетевыми аптеками, о небольших компаниях я и не говорю. По большей части транспортом работники обеспечиваются, есть и такие компании, которые заранее позаботились об этом. Но в целом это проблема. Некоторым приходится проходить километры, чтобы дойти до дома. Говорит Раиса Лепартельяни, зампредседателя Объединенных профсоюзов.
Тем временем Минздрав Грузии утвердил новый алгоритм, согласно которому круг людей, подлежащих тестированию на коронавирус, расширяется. Определены 3 категории граждан. К первой категории относятся люди, у которых
повышенная температура или симптомы, связанные с дыхательной системой, кашель, отдышка. Тяжелые заболевания нижних дыхательных путей, причина которых не установлена.
Вероятность, что это может быть именно COVID-19, возрастает, если эти пациенты
в течение последних 14 дней находились в тех местах, где были зафиксированы случаи внутренней передачи инфекции. В течение последних 14 дней контактировали с людьми, у которых подозревается наличие инфекции или диагноз был подтвержден.
Ко второй категории относятся пациенты с повышенной температурой. Их, согласно новому алгоритму, будут определять специальные зоны, где они проведут 24 часа. Если тестирование на коронавирус покажет положительный результат, пациент будет переведен в профильную больницу. Что касается третьей, это люди, пациентки, входящие в группу высокого риска, люди, контактировавшие с инфицированными, медперсонал и другие сотрудники определенных учреждений. 30 марта подобный случай уже был зафиксирован. Коронавирус выявили у медсестры Батумской инфекционной больницы. Как заявил сегодня замглавы Центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе, все контакты медсестры выявлены и находятся под наблюдением.
Это моя коллега, герой. Она обслуживала пациента с психическим заболеванием, с которым сложно было наладить физический контакт. Она сделала все, чтобы позаботиться о пациенте, но не смогла остаться полностью защищенной при этом контакте.
Сказала Имнадзе. А на вопрос, не было ли решения о расширении круга людей, подлежащих тестированию, принято с опозданием, дал довольно пространный ответ.
Протокол пишется для того, чтобы врач из Эмомачхани или из моего родного села могли использовать одинаковый подход в своем деле. Если нет системы, ничего не получится. Если из 1000 врачей 990 будут выполнять протокол, это означает, что мы на 90% защищены. Разумеется, 100% гарантии мы получить никогда не сможем. Тем более мы имеем дело с медициной. Это ведь не математика.
Тем временем Минздрав готовится к наступлению пика заболеваемости коронавирусом. Предположительно, сказала глава ведомства Екатерина Тикарадзе, его следует ожидать во второй половине апреля. Наряду с рядом других мероприятий Минздрав планирует запустить специальное приложение. В настоящее время оно находится в режиме тестирования, и мы убеждаемся в том, что приложение действительно может быть эффективным. Сейчас оно приводится в соответствие с грузинской реальностью, оснащается различными базами. После того, как все будет готово, мы сможем ознакомить население с деталями, чтобы они смогли позаботиться о своей безопасности, чтобы у них была информация о том, какие места посещал инфицированный, мог ли у человека быть контакт с ним. Все это также поможет эпидемиологам Центра контроля заболеваний и идентифицировать ранние контакты. Заявила Екатерина Тикарадзе. Коронавирус был выявлен у 7 сотрудников Нацбанка Грузии. Из заявления, распространенного банком, следует, что все они контактировали с коллегой, у которого симптомы инфекции проявились неделю назад. И с тех пор все они находились в самоизоляции. Замглавы Центра контроля заболеваний Паата Имнадзе на вопрос о том, могут ли деньги быть заразными, ответил так.
Эта гипотеза обсуждалась еще в Китае, но научные подтверждения найдены не были. Мы также разрабатываем эту версию в процессе изучения этого кластера. Впрочем, научных доказательств у нас нет. В то же время деньги, как любой другой предмет, переходящий из рук в руки, может стать источником инфицирования. Но мне известно и то, что деньги, попадая в банк, обрабатываются специальным дезинфицирующим аппаратом.
Новый коронавирус все еще мало изучен, а потому доподлинно неизвестно, можно ли заразиться им повторно. Имнадзе не исключает такую возможность, но полагает, что подобные случаи могут стать скорее исключением из правил.
Говорят, что подобные случаи описываются в Китае, были опубликованы соответствующие заметки. Следует дождаться литературы. Корью люди заболевают повторно, впрочем, такое происходит крайне редко. Не исключено, что с COVID также существует такая вероятность. Насколько часто? Не думаю, что в случае со всеми, но с кем-то это может случиться повторно.
Сказал Паата Имнадзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ни одного пациента с коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной республике Абхазия пока не зафиксировано. Тем не менее, координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проявляет обеспокоенность в связи с тем, что не все в должной степени соблюдают введенные меры карантинного характера. Тем временем, общая опасность подвигла на добрые дела многих людей. С подробностями из Сухуми Виталий Шария.
Несколько недель назад на «Эхе Кавказа» я упомянул, что в Абхазии сейчас две доминирующие темы, к которым время от времени приходится обращаться. Это повторные президентские выборы и расползающаяся по миру и подбирающаяся к границам республики коронавирусная инфекция. Ну и вот уже больше недели, как первая из них стала достоянием истории. Зато вторая, после введения и у нас мер карантинного характера, заполонило почти все информационное пространство. Число инфицированных в мире преодолело психологический рубеж 1 000 000 человек. Абхазия по-прежнему остается одним из самых благополучных мест в отношении защиты от пандемии. Может быть, это благополучие повлияло на то, что если число пешеходов на сухумских улицах последние дни резко уменьшилось, то этого не скажешь про автодороги. дороги. Да, количество автомобилей на них тоже сократилось, но нет ощущения, что все их водители отправлялись в путь только по крайней необходимости. Один интернет-фрумчанин объяснял это тем, что многие люди у нас, особенно молодые, адреналинозависимые. Они не могут сидеть дома, как тигры в клетке. Так или иначе, но вчера Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции под председательством ИО президента республики Валерия Бганба сделал заявление, в котором говорится: «К сожалению, ежедневное ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, заметный рост числа заболевших в соседних с нами странах, а также все еще несознательное отношение общества к угрозе коронавируса вынуждают нас рассмотреть вопрос о полном запрете на пересечение государственной границы, въезд-выезд, в том числе для граждан Республики Абхазия, за исключением продовольственных и медицинских перевозок, если в ближайшие дни интенсивность движения автотранспортных средств и передвижения граждан не будет спадать, то Координационным штабом по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции также рассматривается вопрос о введении на всей территории страны комендантского часа в ночное время суток и введении ограничения на передвижение граждан в дневные часы». Конец цитаты. Возможно, на принятие этого заявления повлиял, в частности, эпизод, произошедший накануне. Водитель автомобиля ВАЗ-21140, не подчинившись законным требованиям сотрудников милиции в ограничении передвижения через КПП-канал, пробил оградительный шлагбаум и на высокой скорости проследовал в город Гал. В результате преследования автомобиль был блокирован в центральной части города, после чего нарушитель под угрозой применения насилия с использованием огнестрельного оружия в отношении правоохранителей оказал сопротивление сотрудникам Гальского РОВД, но был обезврежен. Водитель автомобиля, а также его пассажир, доставлены в отдел милиции. Возбуждено уголовное дело. К сожалению, вчерашнее заявление штаба не принесло пока видимых улучшений ситуации на сухумских, по крайней мере, улицах. Но на то были объективные причины. Многие бюджетники получили зарплату и поспешили в продуктовые магазины запасаться провиантом на предстоящие дни. Но в целом жители Абхазии привыкают к тому, что раньше обычно называли карантином, сейчас чаще именуют самоизоляцией, а некоторые прибегают и к такому выражению, как «домашний арест, наложенный на самого себя». Привыкают к тому, что на дорогах стоят посты с медиками, проверяющими температуру водителя и пассажиров, что по улицам ездят милицейские машины и просят через громкоговоритель всех оставаться дома. Радует, что общая опасность сплотила многих, подвигла их на добрые дела. В движение «Мы вместе», созданное предпринимателями Абхазии для закупки медикаментов и оборудования, вошли 36 компаний и индивидуальных предпринимателей. К 1 апреля они собрали 30 миллионов рублей. Представители московской абхазской диаспоры собрали на помощь Минздраву Абхазии 5,5 миллионов рублей. В одной из сухумских аптек, точнее в сети аптек, стали бесплатно раздавать антисептик. Сухумский адвокат Эко Вардания рассказывает, что она никогда не шила, но научилась этому, когда появилась острая необходимость. Эко шила уже около 160 масок, которые бесплатно раздала людям. Вдохновленный подобными фактами, депутат абхазского парламента Астамур Логуа написал в Фейсбуке: «Сколько волонтеров, сколько благотворительности, сколько добрых начинаний и дел. Я горжусь, что живу среди вас». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
7 человек на неделе были перемещены из Абхазии в карантинную зону в Анакле. Они контактировали с инфицированной коронавирусом женщиной, которая находится в инфекционной клинике в Зугдиде. Здесь же лечатся и другие жители Гальского района. Всего, по словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, с неподконтрольных Тбилиси территорий перешли 37 человек. Сырго Бригвадзе расскажет больше.
Сейчас все 7 жителей села Сабери Угальского района, контактировавших с инфицированной женщиной, находятся под наблюдением медиков, сообщил журналистам губернатор региона Самегре-Лузе-Мосфанети Александр Моцереллия. Что касается карантинной зоны Анаклия, в изоляции сейчас находятся более 80 человек, говорит Александр Моцереллия. Среди них 7 жителей села Сабери Угальского района. Ранее госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Китаван Цихелашвили допускала, что обращений в местные медучреждения из Абхазии и Южной Осетии станет больше. Поэтому власти считают необходимым в кратчайшие сроки задействовать медицинский центр в селе Рухи, находящемся вблизи разделительной линии с Абхазией. Несколько дней назад премьер-министр Георгий Гахария заявил, что этот центр сможет обслуживать пациентов как из региона Самегрело, так и из Абхазии.
В ближайшие дни здесь заработает до 100 мест, которые смогут обслуживать наших граждан, инфицированных коронавирусом. Также будет возможность задействовать карантинные зоны, здесь есть и гостиницы. Вы знаете, что много людей переходят с территорий, находящихся вблизи линии оккупации. Естественно, мы будем помогать нашим гражданам по обе стороны оккупационной линии.
Замминистра здравоохранения Тамар Габуния рассказала подробности подготовки этой клиники.
Думаю, для того, чтобы учреждение было готово предоставить базовый сервис по борьбе с коронавирусом, потребуется 2-3 недели. В первую очередь, естественно, подразумеваются изолированные комнаты, в которых специалисты смогут оказывать помощь пациентам. Также будут возможны базовые лабораторные исследования. Будут также установлены дыхательные аппараты. Ведется работа с персоналом, со служащими медицинских учреждений, находящимися поблизости. У таких клиник небольшая инфраструктура, и им будет сложно справиться с потоками пациентов.
Передает слова Тамар Габуния информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Что касается общей ситуации в регионе, здесь проводится термоскрининг населения. Сейчас врачи на дому проверяют температуру у всех жителей села Зеда-Эцери. Именно здесь проживает мужчина, у которого был выявлен коронавирус. Были проверены уже более 800 местных жителей, сообщил губернатор региона. Ни у одного из них не было повышенной температуры. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Самопровозглашенная Республика Южная Осетия продолжает жить в условиях карантина. В ночь на 2 апреля и до особого распоряжения обладатели юго-осетинских паспортов перестали пускать в Россию. Дополнительную обеспокоенность в Цинвале вызывает новость о случаях заражения коронавирусной инфекцией в Северной Осетии. Юго-осетинский президент на неделе выступил со специальным телеобращением к гражданам. Анатолий Бибилов призвал проявлять сознательность, но не поддаваться панике. При этом он отметил, что пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение, но не исключил этого в будущем. Ирина Келихсаева о жизни в условиях карантина.
Президент Анатолий Бибилов лично проверил инфекционную больницу в Цхинвале на готовность к приему пациентов в случае вспышки инфекции. Он выразил беспокойство о врачах, которым, возможно, предстоит работать в нелегких условиях. Но министр здравоохранения Георгий Точев успокоил его. По его словам, Минздрав ждет поступления костюмов химической защиты. Сам президент на фотографиях был одет в обычный одноразовый медицинский халат и защитную маску. Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, который возглавил премьер-министр Эрик Пухаев, рекомендовал правительству республики приостановить пропуск граждан Южной Осетии через юго-осетино-российскую границу в ночь на 2 апреля. Ближе к вечеру вторника, 31 марта, появилось телевизионное обращение Бибилова к гражданам республики в связи с ситуацией по коронавирусу. Он призвал сограждан проявлять сознательность и не поддаваться панике. Закрытая дорога с Россией дала, по его словам, еще больше запас по времени.
Ограничение на поездки в Россию дает Южной Осетии еще больше запас по времени. Мы получили своего рода отсрочку. Имеем возможность подготовиться к худшему сценарию, которого, я очень надеюсь, удастся избежать. Мы можем использовать опыт других стран и должны это использовать. У нас нет случаев заражения, а мы уже тестируем граждан на распознавание инфекций. По моему поручению прорабатывается план на случай необходимости введения режима чрезвычайной ситуации. Еще раз подчеркну, сегодня такой необходимости нет. В случае заболевания COVID-19 в Южной Осетии не выявлены, но мы должны быть к этому готовы.
Министерство обороны Южной Осетии сообщает о переходе на особый режим несения службы. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте ведомства. Цитата. В соответствии с приказом министра обороны генерал-лейтенанта Ибрагима Гасиева до 12 апреля отменены все публично-массовые мероприятия, запрещены увольнения из расположения, а также выход за пределы войсковой части военнослужащим срочной службы. Конец цитаты. Парламентарии Южной Осетии также предложили ряд мер, призванных бороться с распространением коронавирусной инфекции. Список рекомендаций опубликован в местных СМИ. Первое. Расширить информационный фон о состоянии эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 в СМИ и о соблюдении мер личной гигиены. Второе. Обеспечить дезинфицирующими средствами население. Третье. Органам социальной службы усилить работу с социально незащищенными слоями населения. Четвертое. Соответствующим службам подготовить оборудование для дезинфекции всего города. И пятая рекомендация – освободить юридические и физические лица от всех видов арендной платы на время карантина. Жители Южной Осетии обеспокоила новость о выявлении больных коронавирусом в соседней Северной Осетии. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил накануне главе МЧС Азамату Чочеву и сотрудникам Югосетпотребнадзора начать дезинфекцию автотранспортных средств, въезжающих в республику. Кроме того, на совещании он предложил руководителям министерств и ведомств максимально сократить число служебных командировок для себя и своих сотрудников. Главам Минобороны, МЧС и Минздрава Анатолий Бибилов поручил проработать все аспекты на случай введения ЧС в республике. Поводом для этого поручения стала новость о появлении еще двух случаев заражения коронавирусом на территории Северной Осетии. По словам главы республики, у него состоялся разговор с представителями российской военной базы и пограничного управления ФСБ Российской Федерации, на которых, по его мнению, также должен распространяться запрет на выезд. Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщает о выделении медработникам партии масок в количестве 5000 штук и 100 респираторов из внутренних запасов. Большая их часть пойдет в инфекционное отделение. В это время в социальной сети Facebook обсуждают вывешенное заявление одного из хирургов республиканской больницы, датированное 1 апреля. В нем он пишет начальству об отказе выходить на дежурство, так как в больнице нет индивидуальных средств защиты – масок, перчаток, очков, защитных комбинезонов. После неудачной первоапрельской шутки в соцсетях, где разместили информацию о якобы первом зарегистрированном случае заражения на территории Южной Осетии, главный санитарный врач Марина Кочева призвала жителей республики доверять информации авторитетных проверенных источников. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Грузинские власти выразили готовность оказать поддержку местному производителю. Согласно постановлению правительства, компании, работающие удаленно, могут продолжать деятельность. Однако онлайн-торговля непродовольственными товарами по-прежнему под запретом. В то же время оппозиция уверена, что бизнес, приближенный к власти и в режиме чрезвычайного положения, сохраняет преференции. Иракли Урагвелидзе с экономического фронта борьбы с коронавирусом.
Как заявил на заседании координационного совета премьер Георгий Гахария, 2 миллиона лари будут направлены на сохранение рабочих мест и поддержку бизнеса. Экономика Грузии должна быть готова к быстрому восстановлению стартовых позиций, которые она имела до начала кризиса, заявил премьер.
Мы полны решимости сделать все возможное для поддержки крупных инфраструктурных проектов, а также для обеспечения стабильного производства при максимальной поддержке системных секторов экономики. В связи с этим мы мобилизовали в бюджет 2 миллиарда. Это мы планируем на начальном этапе, на основе данных, которые мы имеем сегодня.
Как отметил глава правительства, помимо этих средств, в бюджете предусмотрены прямые ассигнования в размере 351 миллиона лари, напрямую выделяемые Минздраву для борьбы с коронавирусом. Население также получит адресную помощь в пределах 2-миллиардного пакета, пообещали в правительстве. С марта коммунальные расходы граждан, потребляющих менее 200 кВт электроэнергии и менее 200 кубометров природного газа в месяц будут полностью вместе с водоснабжением и уборкой мусора покрыты в марте, апреле и мае. Член политсовета грузинской мечты Иракли Кубахидзе также рассказал о возможной адресации помощи гражданам, ставшими безработными во время режима чрезвычайного положения.
Число граждан, оставшихся без работы в марте, будет известно примерно 15 апреля. Это позволит нам подсчитать наши возможности для определения объема и формы помощи. Сегодня это невозможно по объективным причинам.
По словам Кабахидзе, правительство мобилизует эти средства за счет различных статей экономии и предполагаемой помощи со стороны международных финансовых институтов. По словам экономиста, профессора университета в Кавказе и Сакартвелу Акакия Цумая, инициативы власти можно только приветствовать. Впрочем, правительству не мешало бы внести ясность в целый ряд пунктов, напомнил специалист.
Получается, что власти пока только приступают к формированию баз данных новых безработных, хотя было предостаточно времени, чтобы очертить круг нуждающихся в адресной помощи лиц. Я бы предпочел выделение помощи в форме продуктовых ваучеров, так как непредсказуемость курса лари значительно обесценивает денежные выплаты. Но все же и главная неясность состоит в том, в счет чего высвобождаются эти 2 миллиарда лари. Если это произойдет за счет снижения расходов госаппарата, то это можно будет приветствовать. В случае же, если это произойдет за счет внутреннего долга, то в этом случае по лари будет нанесен новый удар, и нового инфляционного витка не избежать.
Между тем, правительстве заверяют, масштабные инфраструктурные проекты, в том числе строительство автобана «Восток-Запад», будут продолжены в прежнем режиме. Также постановлением Кабмина утвержден список 67 компаний, которые не ограничат работу во время режима чрезвычайного положения. Костяк предприятий составляют объекты транспортной, сырьевой и энергетической инфраструктуры. Ограничение экономической деятельности не затронуло розничную торговлю продуктами, пищевую переработку, мельницы, поставщиков коммунальных услуг, фармацевтику, коммерческие банки, такси, газетные киоски, автосервис. Принимая во внимание специфику разрешенной экономической деятельности, удаленная работа подразумевает работу на дому, а в критических случаях и на работе, но не более 5 человек. Этот пункт постановления вызвал много споров. Граждане не могут купить компьютерную и бытовую технику и многие товары для дома. С разъяснениями выступила министр экономики Натья Турнава. Онлайн-продажа непродовольственных товаров запрещена, подтвердила глава ведомства на брифинге после завершения работы Координационного совета.
Я знаю, ограничение бизнеса всегда болезненно, но я хотела бы заверить, что это в первую очередь продиктовано требованиями адаптации к новой реальности для бизнеса и обеспечением безопасности. Мы должны убедиться, что люди на складах полностью соблюдают медицинские рекомендации. Их поведенческий алгоритм должен быть формализован. Люди, которые идут в чей-то дом, обязаны быть защищены, и сами клиенты не должны опасаться заражения. Мы уже работаем над этим и скоро предложим конкретные правила. Компаниям, готовым полностью соответствовать требованиям безопасности, мы позволим работать.
Сказала Турнава. Между тем, согласно постановлению правительства 211, количество компаний, которые продолжат экономическую деятельность, выросло до 81. В обновленном списке компаний по добыче угля, производства цемента, металлургии, а также фирмы транспортного сектора, логистики и другие. Но не все. В оппозиции обращают внимание на это и заверяют, власти закрывают глаза на бизнес Бидзины Иванишвили и приближенных к нему людей. По утверждению главы фракции нацдвижения Романа Гуцеридзе, в постановлении правительства фигурируют компании, в которых имеет то ли лидер правящей партии.
Если это объясняется тем, что, например, работа цементного завода Иванишвили необходима для проектов, которые не остановились, почему бы не распространить ее на весь сектор? Будет в 2-3 раза больше предприятий, на которых риск распространения вируса будет таким же или меньше. Строительство остановлено, но, как заявили в правительстве, муниципалитеты допустят исключения. Можно предположить, что эти исключения будут применяться к тем, кто приближен к власти. Правительство должно немедленно изменить существующий список исключений и установить правила честной игры.
Призвал политик. Избирательный подход властей к экономической деятельности порождает много вопросов, говорит экономист, профессор университета в Кавказе и Сакартвелу Акаки Цумая.
Двойная игра властей наносит прежде всего психологический удар по людям, которые, находясь в самоизоляции, платят высокую цену и жертвуют доходами ради безопасности своих сограждан. И вот когда эти люди видят, что некоторые виды бизнеса, которые не относятся к жизнедеятельности государства, спокойно продолжают работу, создавая угрозу распространения инфекции, то это создает ощущение несправедливости и напрасности жертв самоизоляции. Люди задаются вопросом, а стоило ли ограничивать часть экономики, если часть привилегированного бизнеса продолжает зарабатывать? Однозначно скажу, что избирательный запрет властей является тяжелой ошибкой, которая может аукнуться в будущем.
Подытожил экономист. Между тем, по словам премьера Георгия Гахария, власти не собираются вносить коррективы первоначальные планы. Заявление прозвучало в эфире телекомпании «Имеди».
Сегодня у нас очень строгие запреты. Некоторые могут подумать, что они слишком суровы для наших сограждан, экономики и компаний. Но это объективная реальность, которую мы должны принять. Все остальное – компромисс, на который мы не в состоянии пойти, когда дело касается здоровья человека и экономического развития нашей страны завтра. Это наша позиция.
Заверил премьер-министр. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Продолжаем подводить итоги уходящей недели. За что хвалят грузинских медиков, что сделано и что упущено государством? Как могут развиваться события в ближайшие недели и даже месяцы? Об этом гость недели, бывший министр здравоохранения страны, член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Зураб Чебирашвили, рассказал моей коллеге Кэти Бутюришвили.
Батуну Зура, сегодня во многих СМИ, в том числе и зарубежных, много говорят, пишут о том, что грузинская модель борьбы с коронавирусом оказалась во многом успешнее многих других. В определенный период в прошлом вы возглавляли Министерство здравоохранения, а теперь вы член парламента от оппозиции, которая часто критикует правительство, в том числе и его действия в период эпидемии. Тем не менее, я хотела бы попросить вас абстрагироваться от политики и дать объективную оценку действиям властей и, в частности, Министерства здравоохранения за последние полтора-два месяца.
Наш анализ надо разделить на три части. Это люди, которые работают, чтобы дать эпид-картинку, какова наша ситуация сейчас в стране. Другая – это система здравоохранения, то есть как госпитальный сектор готов для того, чтобы получить возрастающее число людей, которые инфицированы вирусом. Третье – это ответ правительства в экономическом плане. Мой анализ будет на первом и на втором. До сегодняшнего дня у нас число инфицированных – это 148 человек, которые, конечно, ниже, чем у других стран, у которых первый инфицированный проявился в конец февраля, как у нас. У нас первая была 25 февраля, была объявлена 26-го, и с тех пор, вот уже больше, чем месяц, это не превзошло 148 человек. Конечно, это достижение, и это достижение в первом числе, это NCDC, то есть Центр контроля Грузии, и лаборатория Лугара, который у нас делает все эти тесты и, конечно, дает нам общую картинку, что происходит в стране в смысле распространения вируса. 148 человек – это число, которое не превышает, конечно, готовности нашего системы здравоохранения, поэтому еще раньше нам говорить о том, как мы будем преодолевать тот период, когда число будет возрастать. И наши эпидемиологи говорят нам, что число будет возрастать. До сегодняшнего дня правительство сделало, мы закрыли въезд туристов и других визиторов в страну из Китая и из Ирана еще в феврале, потом была Италия, потом закрылась вся страна. И мы начали социальное дистанцирование раньше, чем было низкое число инфицированных. То есть такое низкое число можно приписывать к тому, что мы закрылись как страна еще раньше, чем вирус распространился еще дальше в других районах в стране. Из этих 148 человек, множество из них – это люди из Тбилиси.
Но это можно считать плюсом, так?
Да. Это, конечно, то, что мы закрыли границы и не возобновили учебу в университетах и школах, конечно, это дал нам время для того, чтобы подготовить госпитальный сектор. Главное, что происходит дискуссия в Грузии, это о том, как Министерство здравоохранения подготовит госпитальный сектор.
Вы считаете, что она не готова и не справится?
Я не говорю, что система не готова. Я говорю о том, что мы должны сделать, чтобы система была готова, если у нас есть случаи инфицирования, например, число инфицированных превышает 500, если превышает 1000. То есть у нас должны быть несколько сценариев для того, чтобы предвидеть, что у нас происходит, если число возрастает. И здесь сейчас обсуждаются два риск-фактора. Один – это быстрые тесты. То есть, если сравним, например, число людей, которые прошли через тестирование в Азербайджане, в Армении, в Грузии, число у нас разное. У нас меньшее количество. У нас только тест прошли где-то 2500 человек к нынешнему дню. Тогда как в Армении два раза больше и четыре раза больше в Азербайджане. То есть у нас тестирование происходит очень консервативно, и некоторые говорят о том, что если мы продолжим тестировать людей в таком консервативном стиле, то, конечно, и выявление инфицированных будет гораздо меньше, чем в других странах.
Кто противится быстрому тестированию, по-вашему, и в чем проблема?
Сейчас, вот несколько дней, правительство уже сказала, что быстрые тесты, они обязательны. Но проблема в том, что когда в середине марта инфекционисты начали говорить о том, что мы должны ввести в протокол быстрые тесты, министерство сопротивлялось этому. Были такие заявления, что тесты – это не панацея. А потом выяснилось, что при помощи диагностики мы выявляем тех, у которых даже нет симптомов. То есть, если возьмем Южную Корею или возьмем Германию, там очень широкая диагностика.
Мы много об этом писали, Зура, да. Нас интересует, какое положение в данный момент, на чем, в конце концов, остановились с этими тестами.
На сегодняшний день правительство, конечно, говорит, что быстрые тесты они должны вести, но трудно сейчас найти компанию, которая очень быстро дадит нам большое количество таких быстрых тестов. И вчера было такое заявление замминистра здравоохранения. Она сказала, что к концу апреля нам будет ясно, когда мы доставим быстрые тесты.
Вы считаете, уже поздно?
Я думаю, что поздно. Когда уже вирус распространяется в стране так, что уже нам определить, откуда это инфицированный взял вирус, без широкой диагностики нам трудно увидеть общую картинку эпидемиологии. Так что это один из проблем, которые, по-моему, стоит перед нам сейчас.
С чем еще мы столкнемся?
Правительство сейчас использует карантин и другие меры социальной дистанции, но добавок этого, как говорит и пример Германии, и пример Южной Кореи, и несколько других стран, Исландия обычно пример этого. Без широкой диагностики нам трудно будет бороться с распространением. Что касается госпитального сектора, то у нас очень квалифицированные врачи, но их нужна защита. Это экипировка, это специальная одежда, это тренинги. Как правило, чтобы инфицированный не оказался размещенным в таких палатах, где можно инфицировать других. То есть я думаю, что нам понадобится еще 2-3 недели, чтобы вся система была готова к тому, что в любой больнице, где окажется инфицированный вирусом человек, чтобы госпиталь управлял этот пациент на высшем уровне.
Это какая-то универсальная модель, по которой они действуют, или она образовалась спонтанно на базе того, что уже существовало в системе здравоохранения и потом была успешно раскручена, если можно так сказать?
План действия к пандемиям было создано в 2009-м, так что правительство сейчас использует этот план действий. Но, конечно, это новый вирус, новые вызовы с этим вирусом. То есть кризис гораздо больше, чем было раньше во время других пандемий. Так что, конечно, правительству приходится адаптировать план постепенно. Но, конечно, план действий был готов еще с 2009 года.
Бану Зураб, можете ли вы предположить, когда надо ожидать пика эпидемии, ее спада? Сколько все это может продлиться с учетом всех тех факторов, о которых вы говорили?
сейчас очень трудно угадать, когда у нас будет пик, когда начнется спад. Были заявления от ответственных лиц, что в течение следующих 3 недель у нас будет рост инфицированных, и потом наступит на следующие 3 недели наступит у нас пик, и потом начнется спад. Будет пик к концу апреля, в начале мая, или это пик будет еще дальше, например, в июне, трудно предугадать, потому что если бы у нас были быстрые тесты, и мы делали широкую диагностику, как делают это в Южной Корее или в Германии, то нам были бы более точные данные, сколько у нас инфицированных без симптомов, которые не появились пока перед нашими врачами. Если бы такие данные у нас были, то можно все-таки моделировать, у нас пик наступит конец апреля, это будет май, это будет июнь или еще дальше. Так что трудно мне сказать. Сейчас главное, что мы выиграли время. Мы выиграли время, и это явно. Хотя я еще говорю, что диагностика надо быть шире, чем у нас. Мы консервативно делаем диагностику. И надо сейчас сосредоточиться в течение этих 3-4 недель на то, чтобы, как если начнется пик у нас в мае, чтобы наши больницы, наш госпитальный сектор был готов к этому. В смысле, это медикаменты, это экипирование врачей, медперсонала, очень четкий инструктаж, как они действуют на каждом этапе их действий.
Это был бывший министр здравоохранения Грузии Зураб Чиабирашвили. С ним беседовала моя коллега Кити Бутюришвили. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия проводят профилактические мероприятия против распространения коронавируса и призывают людей соблюдать меры предосторожности. Впрочем, многие в Цхинвале считают, что обществу не стоит полагаться только на них. Сейчас самое время позаботиться друг о друге. Мурат Гукимухов расскажет больше.
На сегодняшний день в Южной Осетии не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. Несмотря на это, югостинский политолог Дина Алборова не видит причин для оптимизма. По ее словам, болезнь могут завести в любой момент. Например, представители югостинской диаспоры из российских мегаполисов, где складывается неблагоприятная обстановка. Или жители Грузии, которые нелегально переходят границу, чтобы навестить своих родственников в Южной Осетии. Рано или поздно нечто подобное случится, убеждена Дина Алборова. А Южная Осетия к этому пока не готова.
Я абсолютно уверена, что республика не готова к такой вот эпидемии, которая может здесь начаться. Нет в больницах аппарата вентиляции легких в достаточном количестве. 10 штук – это ничто, если, не дай Боже, это начнется. В аптеках невозможно купить маски. Если их нет, почему не заказать БТК, который бы, помимо того, что они шьют, может, начал шить эти маски? Почему нет? Когда на пороге такая глобальная проблема, то, как правило, люди объединяются и помогают друг другу. Это касается еще и наших, например, бизнесменов, которые могли бы закупить для страны вот эти аппараты, оснастить больницу. Я помню, недавно в нашей больнице даже перчаток не было для врачей. И спирта не было. Мы покупали спирт, чтобы сделать операцию. Не было элементарных лекарств. Не знаю, как сейчас.
Когда это было? Когда вы столкнулись с этой ситуацией в Цхинвальской больнице?
Вот эта ситуация была в середине января. Я сама с этим столкнулась, и пусть мне никто не говорит об обратном. И обращаясь к нашим бизнесменам и диаспорам, которые находятся за пределами Южной Осетии, я хочу напомнить, что когда вы активизируетесь в предвыборной кампании, вкладываете деньги, принимаете какое-то участие, я понимаю, что это с последующими какими-то планами. Сегодня надо включаться, вкладывать деньги, и сегодня надо помогать своей стране. Даже в следующий раз, когда эти выборы придут, то на ваше участие уже мало кто обратит внимание. И все вспомнят, как кто помогал в самую тяжелую минуту. Я думаю, что сейчас как раз то самое время, когда надо помочь своей стране.
Бывший депутат югостинского парламента Ролан Келексаев считает, что не стоит тратить время и нервы, рассуждая о готовности государства к пандемии. В этом нет смысла. Сейчас надо думать о готовности твоей семьи. Нужно внимательно читать и выполнять рекомендации эпидемиологов, слушать главного санитарного врача Марину Кочееву. Но при этом, отмечает Ролан Келексаев, все эти рекомендации эпидемиологов предполагают как бы круговую поруку. За нарушение одного расплачиваются все. Эта круговая порука предполагает одно непременное условие. Если вы относитесь к здоровью постороннего человека так же трепетно, как к здоровью вашего близкого, тогда и у ваших близких появляется шанс уцелеть, говорит Ролан Келексаев.
Я слышал, что в торговых точках Армении ввели специальное время для обслуживания пожилых людей. С утра, пока еще магазины и аптека чистые, после вечерней уборки, и до полудня пускают только стариков, то есть на более уязвимую часть общества. А уже с обеда обслуживают всех подряд. Конечно, старик может прийти и после обеда, если ему жизнь недорога, но это уже его выбор. Я думаю, что и у нас можно было бы ввести подобные новшества. Помимо практической пользы, это еще и очень важная демонстрация солидарности и доброго отношения, внимания друг к другу.
Это был бывший депутат югостинского парламента Ролан Келексаев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
После введения в Абхазии карантина и чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса в самопровозглашенной республике закрылась большая часть предприятий. Люди оказались в очень тяжелом положении, лишившись работы и ежедневного заработка. Особенно больно это ударило по малоимущим и многодетным семьям. С 1 апреля началось волонтерское движение по оказанию гуманитарной помощи тем, кто в ней остро нуждается. За 3 дня в Гаковском районе и в городе Гудаута поддержку получили 345 семей, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В отличие от некоторых развитых стран мира, где правительство оказывает материальную поддержку нуждающимся в период карантина и самоизоляции людям, абхазское правительство пока такую инициативу не проявляет. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба призвал абхазских предпринимателей оказывать помощь людям. Известно, что сбор средств среди предпринимателей ведется. В то же время по инициативе депутата парламента Республики Абхазия Юрия Хагуш и благотворительного фонда «Абхазия» 1 апреля возникла группа волонтеров, которые оказывают помощь нуждающимся Гагрского района и города Гудаута. За 3 дня гуманитарную помощь получили 60 семей в поселке Цандрыпш, 150 семей в городе Гагры и в поселке Бзыб и 135 семей в городе Гудаута. О том, как возникла инициативная группа, рассказал Борис Беня, директор Гагрского отделения благотворительного фонда «Абхазия».
В Гаграх мы начали эту инициативу, подкинулись к нам на помощь молодые ребята, друзья наши. И, соответственно, дальше это уже пошло как цепочка. Люди сами начали проявлять инициативу. Кто-то помогает деньгами, кто-то помогает продуктами, кто-то волонтерскими своим участием. Но мы начали в Гагре. Я, Сандру Барганджа, Батал Дерзения Леса. И на Бзибе работали отдельно вот Юра Хагуш и его ребята. И вот просто начали подключаться ребята, каждый день кто-то приходит. То есть вот сегодня у нас уже в офисе человек 15. Был определенный список малоимущих семей. Ну а дальше уже сами люди начали звонить и просить о том, чтобы мы им помогли. Знают, кто где проживает, кто нуждается. Активно работают социальные сети, есть контактные номера, куда можно обратиться. И как-то фанное радио, в общем, это разошлось. Мы начали с деньгами благотворительного фонда «Абхазия». Когда эти деньги уже начали заканчиваться, ребята, не знаю, кому не безразлично, кто захотел оказать помощь, кто-то давал наличными деньгами, кто-то скидывал на карту, кто-то продуктами. Кто помогал.
Волонтеры, контактируя с людьми, соблюдают правила безопасности, носят маски и перчатки, используют антисептики для обработки рук. Инициатива началась снизу. Городские и районные администрации волонтерам не препятствуют. Работу координирует Олеся Маланко, психолог 2-й средней школы города Гагра. Она сообщила о том, что гагрские волонтеры помогали людям и до кризиса, связанного с эпидемией коронавируса. Но сейчас все больше людей перечисляют средства и поддерживают усилия нескольких добровольцев.
Нас всех собрал депутат парламента Юрий Львович Хагуш. Он начал акцию свою по ВЗИБе и уже потом подключил нас к городу. У нас работают волонтеры по всему Гагарскому району. Город полностью охвачен, ВЗИБ охвачена, Пицунда, Аллахадзе, Сандрипш. Сандрипш координирует всю работу Алхазгерия. Начали мы с 3 волонтеров. Если вчера мы работали на одной машине, сегодня у нас уже по городу работают 3 машины. И самое ценное, то что с каждым днем людей готовы помочь, становится все больше и больше. Суммы поступают разные, даже люди со средним достатком, они все равно какую-то помощь оказывают. И как бы у нас город маленький, все друг друга знают, и мы благотворительностью занимаемся всегда, то есть независимо от кризиса, люди знают и как бы уже прямо обращаются, сразу звонят и говорят о том, что хотят внести какую-то помощь.
В набор гуманитарной помощи весом до 15 килограмм входят продукты питания и товары первой необходимости. Одинокие пожилые люди, малоимущие, инвалиды и многодетные семьи не остались один на один со своими проблемами. Живущие рядом с ними люди проявили участие и не бросают их в беде. Волонтеры Гагарского и Гудаутского района не одиноки. Помощь нуждающимся оказывает и инициативная группа молодежи города Чамчира. Они также занимаются сбором средств и доставкой продуктов питания и медикаментов пожилым одиноким людям, которые не в состоянии покидать свои дома, а также многодетным семьям, при этом, как они сами пишут, соблюдая все нормы защиты. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Как жители Абхазии справляются с карантином и чем занимаются в условиях изоляции? Анаит Гагарян опросила по телефону жителей Сухуми.
Расскажите, чем вы занимаетесь на карантине?
Я решила посвятить время самообразованию. Я нашла курсы в интернете, прохожу сейчас веб-верстку. Еще я решила подтянуть английский язык, тоже по скайпу с преподавателем. Продолжаю работать, но наша организация перешла на удаленку. Мы активно начали использовать свой сайт в интернете, пытаемся адаптироваться к новым условиям.
Конечно, я считаю правильным нынешние меры, которые предпринят. Я провожу больше времени со своим ребенком. Вдалась в кулинарию, можно так сказать. Выпекаю и очень много читаю. Трудно очень, конечно, с данной ситуацией, потому что мы не можем выйти на работу, мы не можем заняться тем, чем нам еще хочется, но как бы ситуация по-другому не складывается. Нужно находить плюсы во всем. Вот стараемся это делать.
Центр Проспект – такое место, где различного рода мероприятия проводятся. В данный момент мы приостановили все мероприятия после того, как было распоряжение о мерах по защите населения от распространения коронавирусной инфекции. В данный момент мы занимаемся тем, что стараемся перевести все наши проекты в онлайн, чтобы как-то можно было дистанционно продолжать работу.
Сижу дома, занимаюсь домашними делами, планов на карантин много. Выхожу по необходимости, это либо по работе, или же просто за продуктами. Естественно, места, где много народу, стараюсь не ходить. Но если есть, то это обязательно маска, перчатки. Наверное, карантин изменит нашу жизнь.
Я нахожусь с семьей. Максимально стараемся не выходить, за исключением там только за продуктами, в аптеку. Прекратили деятельность свою частную. Консультации свои тоже сейчас я провожу только в онлайн-режиме. Каждое утро мы пьем отвар, который состоит из имбиря. Ну, очень плохо, что в Абхазии сейчас его уже не найти, но можно его заменить и другими специями. Обрабатываем в доме все ручки спиртовым раствором, антисептиками, насколько сейчас их тоже сложно уже найти, но мы спасаемся домашней чачей. И выходим только в перчатках, в маске. Заходим, тоже обрабатываем с улицы руки.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа». Кто отдал приказ применить резиновые пули во время разгона акции протеста у здания грузинского парламента в ночь с 20 на 21 июня 2019 года, более известной как «Гавриловская ночь». Этому вопросу посвящена значительная часть ежегодного доклада народного защитника, который она должна была прочитать в парламенте, но в связи с пандемией коронавируса его презентация состоялась на сайте омбудсмена. С докладом ознакомился Владимир Унанянц.
Либо из записи радиопереговоров во время разгона акции
акции протеста перед зданием парламента Грузии. В ночь с 20 на 21 июня была изъята та часть, где даются приказы о применении спецсредств, в том числе резиновых пуль, либо для разгона демонстраций были привлечены неподконтрольные МВД группы вооруженных и оснащенных спецсредствами лиц, выполняющих чей-то негласный приказ. Ежегодный доклад народного защитника Грузии Нино Ломджари о положении с правами человека в стране за 2019 год выявил системную проблему в расследовании событий так называемой «Гавриловской ночи», в результате которой пострадали более 200 человек, а несколько лишились глаза или получили другие тяжкие повреждения. За прошедшее время аппарат омбудсмена на основании запросов в силовые структуры и следственные органы сделал вывод. Общая тенденция заключается в том, что расследования направлены исключительно на выявление правонарушений со стороны отдельных сотрудников правоохранительных органов и оценку их индивидуальной роли, а не на установление ответственности руководящих должностных лиц. Кроме того, не был предпринят ряд следственных мер, которые, по мнению Нино Ломджари, необходимы для эффективного проведения расследования. Например, часть видеозаписей с места событий не была изучена, а записи переговоров правоохранителей во время разгона акций не были направлены на экспертизу.
Приказа о применении резиновых пуль нигде нет. Скажу больше, несмотря на многочисленные рекомендации аппарата народного защитника в адрес прокуратуры провести обязательную экспертизу для установления подлинности записи переговоров правоохранителей в ходе тех событий, для установления аутентичности материала и отсутствия монтажа, экспертиза так и не была проведена. Официальную причину отказа нам так и не назвали. Но все материалы говорят о том, что кто-то лжет.
Согласно отчету, в ходе расследования нынешний премьер-министр Георгий Гахария, в то время возглавлявший МВД, равно как и его заместители, подтвердили, что отдали приказ о применении слезоточивого газа и водометов, однако утверждали, что приказа о применении резиновых пуль не было. В связи с этим народный защитник требует начать уголовное преследование в отношении бывшего директора департамента по особым поручениям Министерства внутренних дел Грузии, поскольку, как говорится в отчете, его правовой обязанностью было предотвратить незаконные действия сотрудников, непосредственно подчиненных ему. Впрочем, в руководстве страны энтузиазма в этом вопросе не проявляют. На сегодняшнем брифинге вице-премьер правительства Грузии Маяц Кетишвили заявила, что правоохранители действовали по ситуации, конспирологические теории в этом вопросе не имеют под собой оснований.
На этот вопрос мы ответили еще 21 июня, в то время, когда происходил штурм парламента и была под угрозой жизнь и безопасность сотрудников полиции, у правоохранителей было право обеспечить свою безопасность. Что касается приказов, то те, кто их отдавал, всегда действовали и действуют в рамках закона и с полным осознанием ответственности. И приписывание сюда фигуры Бельдина Иванишвили абсолютно неуместно.
Впрочем, в оппозиции считают иначе. По мнению члена политсовета Единого национального движения Саломы Самодашвили, данные, предоставленные народным защитникам, говорят об одном. Приказ был отдан с самого верха, через голову министра внутренних дел и непосредственных руководителей операции.
Уже почти 10 месяцев наша общественность и наши международные партнеры ждут ответа на вопрос, почему власти применили чрезмерную силу и разогнали мирную акцию протеста. У нас никогда не было особой надежды на объективность расследования. Но отчет народного защитника все сделал явным. Речь идет не только о самых событиях 20 июня, но и о том, что в ходе расследования были скрыты факты, подтверждающие вину высокопоставленных лиц. Стала явной попытка государства сделать все, чтобы истина никогда не была установлена.
По мнению оппозиции, непосредственным получателем высокого приказа о жестком разгоне был находившийся на месте руководитель специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе, а приказ исходил непосредственно от Бедзина Иванишвили. Но выяснить в данный момент не представляется возможным, считает лидер гражданского движения Алико Элисашвили.
Возглавлял ли на самом деле это все Анзор Чубинидзе или действовал ли он по приказу Бедзины Иванишвили, сейчас можно только предполагать. Но я уверен, что рано или поздно будет проведено реальное расследование, которое расставит все по местам. Кто отдавал преступные приказы, кто стал жертвой этих преступных приказов, стал ли за всем этим сам Бедзина Иванишвили и так далее.
Версию, что полицейские могли применить резиновые пули без приказа, лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе считает абсурдной.
Факт в том, что это расследование сшито белыми нитками. Каждый спецназовец принимает решение стрелять или нет резиновыми пулями. Это смешно, точнее, это тревожно. Понятно, что настоящее расследование этого дела будет возможно только после смены власти. Грузинская мечта, естественно, не будет проводить расследование против себя самой.
На основании изучения материалов следствия народный защитник рекомендует парламенту инициировать новый, менее лояльный допрос всех имеющих отношение к делу лиц, в том числе нынешнего премьера Георгия Гахария и нынешнего главы МВД, а на момент событий главу службы государственной безопасности Вахтанга Гумилаури. По мнению Нино Лумджария, для эффективного расследования важно не только установить факты предполагаемого злоупотребления властью и использования служебных полномочий отдельными сотрудниками полиции с применением оружия, но также дать правовую оценку действий или бездействия тех лиц, руководивших процессом разгона акций протеста, в результате которого пострадали более 200 граждан Грузии. На сегодняшний день ни один из сотрудников правоохранительных органов не понес за это ответственности. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.